Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я приглашаю вас послушать беседу священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, об оглашении и крещении. Благословите.
Господь нас да благословит рабов своих. Ну вот, мы вновь встретились на радио «Радонеж», и сегодня хотелось бы рассказать о жизни наших приходов, три прихода в Пудожском районе Карелии, ну и начать с самого дальнего прихода, который находится от того места, где мы живем, от первого храма, в 60 с лишним километров, в поселке Кубово. Он стоит на реке Водово. Река Водова, она втекает в Онежское озеро.
Батюшка, я когда вас представляю, то говорю, настоятель нескольких сельских храмов. Я помню, что Рождество Пресвятой Богородицы.
Казанская икона Божией Матери и Владимирская икона Божией Матери. Все богородичные храмы.
Все богородичные.
Когда-то этот поселок, он был леспромхозом, причем таким очень известным в Советском Союзе. Ну, сейчас там от леспромхоза ничего не осталось, просто вот доживают люди. Ну, около 200 человек там постоянно живет. Ну, кто-то там летом приезжает, естественно, больше. И в начале 10-х годов там был построен храм Казанской иконы Божией Матери. И вот интересная история этого храма, что строился он по инициативе местных жителей. Они сами собирали деньги, они сами строили, а священник, отец Аркадий Швыков, как раз вот тот, кто служил и в Ководозеро раньше, он духовно это окормлял, это строительство, молебны служили на строительство, но вот организационная вся роль, она была на самих прихожанах.
Так это может быть и похвально,
так
и хорошо.
Это я и говорю, это самый лучший вариант, который только, наверное, может быть, потому что священник здесь выступает не строителем, не прорабом, не организатором, он выступает здесь пастырем.
Так это вообще только наших советских и постсоветских времен практика. Раньше ведь тоже такого не было.
Что... А люди, вот сам этот почин, само строительство храма, он в самом основании здесь видится то, что людям это нужно. Они строят. Храм получился небольшой, простой по своей конструкции. Ну, для того небольшого количества людей, которые ходят, он вполне вместительный, удобен для обогрева в зимнее время. Вообще вот эта вот ситуация, когда остались, ну, храмы от дореволюционных времен, еще не руинированные, которые восстанавливают, возникает особенно на севере, где, ну, более-менее нормальные зимы бывают. Проблема, что они строились в расчете на большие приходы, на большое количество прихожан, которые посещают богослужение. Например, в Ярославской области, рядом с Рыбинским водохранилищем, там есть храмы, но я не преувеличу, если скажу, что они рассчитаны на несколько тысяч человек.
Так и были эти несколько
тысяч. И, в принципе, их можно восстановить. Там не только стены, но там и своды сохранились. Ну, все требует огромных вложений, конечно. И вот проблема, то есть даже если настоятель найдет средства для восстановления, и храм будет отремонтирован, приведен в порядок, дальше обслуживание этого храма, просто обогрев его в холодное время года, это очень серьезная задача. То есть если туда будет ходить 5, 7, 10 человек, то вот такие объемы воздуха, которые внутри, и их надо прогревать, конечно, находят выход, что делают какие-то изолированные пределы, там строят какие-то перегородки на зимнее время, и таким образом спасают положение. Но конструктивно эти храмы, они не были рассчитаны на то, что вот их площадь будет уменьшаться. А у нас особенность заключается в том, что, ну, кроме в Пудужском районе, вообще по Карелии, что старых храмов крайне мало сохранилось. Там вообще храмы-то были большинство все деревянные, каменных было мало. А в советские годы атеизм по Карелии прошелся таким сильным смерчем, и эти старые храмы какие-то сожгли, какие-то сгорели, какие-то просто обветшали, и их просто, ну, просто от них ничего не осталось. Поэтому храмы почти все новопостроенные в наше время, соответственно, они уже строились, исходя из потребности нашего времени, что людей-то мало ходит, поэтому в маленьком храме и за ним ухаживать легче, да, там, ремонтировать, чем вот эти большие соборы, которые остались от старых времен. И вот построили они этот храм, и вот это вот отношение к храму у прихожанок, там, в основном, женщины, ну, есть один мужчина, дедушка такой, оно осталось таким же. То есть они осознают ответственность за свой храм, они его ремонтируют, собирают средства на это, нанимают рабочих, кто это будет. То есть вот священник туда приезжает для того, чтобы служить, для того, чтобы и там проводить с ними беседы, ну, воскресную школу проводить, вот, совершать таинство, служить литургию, а вот эта вся практическая сторона, они сами это все делают.
Ну, тоже трудно себе представить, как там 10-12 прихожанок, в основном
А они, понимаете, речь идет о том, что вот здесь решимость, здесь любовь к храму, потому что ведь священник приезжает из, ну, в данном случае, я за 60 с лишним километров, я там не живу, и поэтому они же понимают это тоже все. И их немного, но для наших краев это много, я считаю. Там, то сейчас, если не считать нашу семью, которая приезжает в составе 4 человек, дети тоже с нами едут на службу, мы там ночуем между всеночным днем в литургии. Вот сейчас стало побольше людей ходить, я об этом тоже скажу. Вот, там такой рост прихожан, такой заметный, на 3-4 человека. То есть сейчас на службе, не считая нас, может быть, 7, 8, 9, 10 человек, вот это очень много, вот по нашим таким скромным меркам.
Ну, не бойся, малое стадо.
Ну, то есть, вот смотрите, если 200 человек живет в поселке, 10 человек приходит на службу. Это 5%. 5% mm-hmm. это очень хороший показатель, потому что от современных, ну, вот от одного епископа, от кого-то еще я слышу, что вот так вот по подсчетам сейчас регулярно на воскресную службу у нас в России ходит менее 1% населения. То есть вот этих 2-3%, о которых говорили лет 15-20 назад, их нет сегодня, нет 2-3%.
Ну, батюшка, говорили вообще о 80% верующих. Вот,
поэтому сейчас, может быть, ситуация в связи с событиями, происходящими в мире, она как-то влияет, но пока еще серьезных выводов пока нельзя сделать, потому что где-то священники говорят, что у нас прибавились какие-то новые люди, а где-то говорят, что у нас как ходили, так ходят, никто ничего не прибавилось.
Вот. Поэтому мне даже рассказывали, вот, что там идет женщина на службу, а другая из окна ей кричит: там, Ивановна, ты там за моего там кого-то, там, Гришу, помолись. Mm-hmm. Она говорит: так ты сама иди, понимаете как? Mm-hmm. Вот ты ходишь в церковь, ты и помолись. Вот удивительно.
Господи. Ну вот поэтому, да, если продолжить говорить про отношение наших прихожанок к храму, то вот получается, что вот сейчас надо покрасить храм, потому что старая краска уже стала отваливаться, там трещины отколупываться. И вот они сами собирают деньги вот на это, ищут, будут нанимать маляра, который будет красить.
Вот Казанский храм,
да? Да, Казанский храм, да. Зимой они приходят, сами чистят снег, Вот, они сказали, в этом году мы что-то замучились чистить снег. Вот, там, получается, тропинка, она проходит такая сквозная через храм. С одной стороны проходит, с другой стороны. Площадь небольшая, но все равно. Их как-то вот язык вообще не поворачивается называть, ну, по их возрасту, бабушками. Да я так понимаю, им не очень бы это и хотелось бы, там, можно называть тетушками, сестрами, вот, и поэтому они, конечно, уже там возраст дает о себе знать, но они крепятся, и, в общем, вот эта вот любовь их к храму, их ревность, она все равно как-то, она как какие-то силы им придает. Сами, ну, дрова они не колят, но они там, когда им поколят, они сами это все в дровник складывают, естественно, сами топят печь. Но они же, я напомню, об этом уже говорил, они желают, чтобы все-таки у них были условия для приема священника. Вот, они давно об этом думали. И уже как раз мы туда приехали в 2020 году, ну, в конце года осени, перевелся я из Московской области в Карелию. Они вот как раз вот к этому году договорились с администрацией поселковой, что возьмут полдома в аренду, который пустовал. Они сделали своими силами, опять же, посильный ремонт там. И они сделали фактически, ну, квартиры священника, вот этот полдома. Но это же и церковный дом, где у нас проходят трапезы и проходят занятия воскресной школы после богослужения. И вот они тоже это все содержат, обеспечивают дровами, все готовят, протапливают дом к нашему приезду, приносят покушать.
Вот. Батюшка, какие-то апостольские времена там прямо как.
Вот, поэтому смотришь на них и понимаешь, что, ну вот, ради такого отношения можно много чего потерпеть, вот, потому что, ну, ты понимаешь, что такое не везде есть. Вот это великая милость Божия, чтобы там вот как-то подобралось вот так вот, ну, скажем так, вот там основной такой костяк вот самых таких активных наших сестер, тетушек, это вот 5 человек, но сейчас их как-то больше становится. Но я немного расскажу, скажем так, о составе нашего прихода, потому что мне кажется, что это интересно, да, вот как вот в каком-то очень далеком месте среди лесов.
Где
вот,
все иначе.
Да, ну, не то, что иначе, но там действительно там другая ситуация социально-экономическая. Но вот они как-то оказались в одной деревне, несколько человек, вот они так вот объединились, и они трудятся. Что можно сказать о составе нашего прихода? Вот помимо старых прихожан, которые вот все это начинали, делали, у нас среди людей, которые добавились новые, вот можно просто так вот обозначить это, стала наша постоянная прихожанка и женщина, мать воина, который принимал участие в этой войне, был десантником, служил несколько месяцев, был в самых, так сказать, страшных переделках на этой войне. И она до этого, она, конечно, была верующей, то есть мы с ней до этого еще как-то общались, встречались там на одном фольклорном концерте, но она не ходила в храм. А вот в связи с тем, что он там оказался в боевых действиях, она стала приходить, стала слышать то, что говорилось на проповедях, и она вот прямо на глазах стала воцерковляться. Сейчас она, причем тоже это важно, что сын еще прошлым летом уволился из армии, то есть опасность потери сына пропала, но она не перестала ходить в храм. Господь, ты сохрани моего сына, благодарю тебя, слава тебе, Господи, еще вот много дел в жизни, которые надо сделать. Да, такое же бывает. А тут получается, что поводом был, да, вот были страшные переживания за сына, с которым там, как у многих матерей сегодня, там жены бывают, что там подолгу нет никакой связи, они неделями могут не получать никаких известий, что с их близкими там происходит, где они, живы они или нет. И она стала приходить на все службы, стараться, когда она могла, участвовать в таинствах. И вот, ну, для любого священника это такое счастье, вот наблюдать это чудо, когда у тебя на глазах у человека начинает меняться мировоззрение, и оно становится христианским. Вот этого не было там год назад, 2 года назад. То есть была вера. Но вы сами можете понять, что я имею в виду, что вот человеку говоришь там, ну, там что-то, ну, такое назидательное. Он слышит слова, которые ты говоришь ему, но и в его сердце они не опускаются так, что вот да, все, я понял, иду и делаю. Часто же бывает. А тут человек вот это слышит, он это принимает, переваривает, и он начинает воплощать это в жизни. Потом кто-то стал из наших прихожан более дисциплинированно посещать богослужение, потому что была проблема, например, что Придет, не придет, придет, не придет. Постоянно там над этим работу проводили, говорили. Ну, как-то, наверное, может быть, стали лучше это слышать. Несколько человек прибавилось в связи с совершением таинства крещения. Над ними там, либо над их детьми. И вот об этом хотелось бы несколько слов сказать и остановиться на этом более подробно.
Батюшка, а пока вы к этому обратитесь, вот я хочу спросить. Мы с вами говорили в последний или предпоследний раз как-то о том, что спасению души способствует вот такая вот жизнь в глуши, в тишине.
Да, да, очень способствует.
Кто-то услышал, приехал, добавился.
Ну, нет? Могу сказать, что один из слушателей радио «Радонеж», который слушал беседы, и там одна из бесед была как раз посвящена рассказу о нашей жизни, и вот он связался, ну, узнал телефон и сказал, что вот есть у него желание переехать туда, и мы с ним как раз сейчас встречались, вот буквально на днях, и остановились на том, что он приедет в гости, чтобы мы лучше друг друга узнали и поняли, вот, можем ли мы вместе ужиться. Но он одинокий человек уже в возрасте, но не в таком пожилом. Тут он говорит, я многие-многие годы мечтал о том, чтобы вернуться на землю. Но такой возможности не было. До 17 лет жил в деревне, потом уехал в город учиться, но остался там на целое десятилетие. Но сейчас земля тянет обратно. Ну, он, естественно, уцерковленный человек.
Ну, помоги Господи, ну, вот ему так,
один такой,
и другим, да, тоже, да, ну, как, слышать.
Ну вот, вернусь к теме крещения. А меня эта тема, она давно очень занимала, потому что еще в самом начале своего священнического служения было понимание того, что обязательно нужно готовить людей к крещению. И в том храме, где я служил, мы стали это делать еще до вот этого церковного распоряжения, решения архиерейского собора, это было в начале 10-х годов, о том, что перед крещением нужно обязательно проводить огласительные беседы с родителями, крестными детей, которых будет крестить, ну и, соответственно, со взрослыми людьми, принимающими это таинство. В решении говорю, что должно проводиться не менее 3 бесед перед крещением. И уже после этого решения прошло более 10 лет, и уже можно какие-то выводы делать о том, повлияло это решение, повлияло ли введение огласительных бесед, изменило эту ситуацию неприятную, когда множество людей принимает крещение, ну, больше всего, конечно, младенцы, но, тем не менее, крестились и люди старшего возраста. Изменило ли эту плохую ситуацию, когда люди принимали крещение, и после крещения их в храме не было, они, ну, можно сказать, исчезали.
Да, они символ вот веры даже вообще не знали.
Да, как раз введение этих бесед было нацелено на то, чтобы готовить людей к крещению, чтобы они осознанно повторяли это таинство, чтобы они после крещения воцерковлялись. Но вот наблюдение за ситуацией в нескольких храмах я служил, и вообще, так сказать, общий взгляд на церковную практику, все-таки вот меня приводит к выводу о том, что эти беседы, которые проводятся действительно во многих храмах, они не изменили качественной ситуации. Если есть какое-то изменение, это какие-то трудноуловимые показатели, вот, они в глаза никак не бросаются. Даже вот по тому храму, где я служил, последнему в Московской области, в городе Дмитров, там в течение нескольких лет я сам тоже вместе с другими священниками как-то делили это, проводили огласительные беседы, и абсолютное большинство людей, родителей, крестных, их в храме не было.
А почему, батюшка, как вы думаете, что это такое за спячка?
Ну, потому что сама подготовка, которая предлагается оглашенным, назовем их так, ну, потому что некоторые и крещенные, но оглашаемым, она не нацелена на воцерковление. Она нацелена на то, чтобы передать некую сумму знаний, а талантливые священники, ну, такие вот, ну, скажем так, речистые, такие вот, располагающие себе, они ставили цель на то, чтобы заинтересовать людей, и чтобы они как-то вот, заинтересовавшись, они стали что-то пробовать делать. Но вот по моим наблюдениям, чего не хватает вот в этой практике проведения огласительных бесед? Во-первых, они бывают очень краткими, вот, так что они не успевают, так сказать, как-то охватить человека, и они краткие по периоду проведения их, и, так сказать, по объему предоставляемых знаний.
То есть вы хотите сказать больше формальные?
Но я не могу это сказать, потому что я не являюсь членом какой-то церковной комиссии, которая специально это изучала.
Нет, мы не в осуждении.
Да.
Мы просто рассуждаем.
Я думаю, что, в общем, то, как мне это видится, то, что я знаю, что, с одной стороны, есть формальный момент, но он нормальный, в нем что такое, что формальный момент, что он считается, что вот есть минимум, да, что надо что-то рассказать. Нужно рассказать о заповедях, нужно рассказать что-то о символе веры, нужно что-то рассказать о таинстве крещения, что оно предполагает. Но, допустим, это более или менее выполняется. Хотя, опять же, вот есть немало храмов, где проводится одна огласительная беседа. Вместо трех, она всего одна. Крайне редко, где проводятся три беседы. Есть храмы, где проводятся две. Но в основном одна, по моим наблюдениям. Конечно, они не охватывают большую выборку, но мне эта тема интересна. Я, когда где-то оказывался, я там смотрел на доску объявлений в храме, там, или спрашивал просто там за свечным ящиком, как у вас проходят огласительные беседы. Очень часто их проводят миряне. Это подготовленные катехизаторы, которые вот проводят беседы, но, как правило, там на какую-то беседу священник приходит и встречается. До сих пор есть где-то храмы, где никаких огласительных бесед не проводится. Наверное, их уже, наверное, совсем немного, но, например, один такой храм я точно знаю, где просто звонят, договариваются о дате крещения, приезжают, все сразу совершается.
Иногда люди ищут такие
храмы. Да, и там, в этот храм, там большой поток обращаешься, потому что люди знают, что там их ничем не будет обременять, они все быстро получат без каких-то дополнительных трудов для самих себя. Вот. Поэтому вот такая ситуация на самом деле, что нет какой-то единой, ну, насколько я знаю, то есть какие-то рекомендации такие, там они, может быть, я что-то пропустил, вот, но единой программы нету, единого формата требований, то есть вот как вот там, сколько, то есть вот, ну, с одной стороны, есть распоряжение архиерейского собора не менее трех бесед, но на практике это не выполняется, и даже, так сказать, даже какие-то есть официальные распоряжения, что там более низкого уровня, допустим, не общецерковное, а епархиальное, что там, допустим, ну, там поменьше можно провести, там, ну, по необходимости. А что значит необходимость? Необходимость – это когда там при смерти кто-то находится, и там уж, если кто-то при смерти, там уж не догласить на бесед, надо там быстро брать и совершать таинство.
По экономии, скажем так.
Еще вот про практику проведения гласительных бесед, что бы я сказал, что, по моим наблюдениям, не дают каких-то вот таких заданий, но это же учебный процесс, гласительный, не только, не просто нужно вот прослушать им беседу, нужно обязательно дать какую-то литературу. Как правило, ну, почти все, ну, я думаю, что, можно сказать, все катехизаторы, миряне там или священнослужители, они говорят, что прочитайте Евангелие. Ну, как правило, там говорят, прочитайте Евангелие от Марка, потому что оно самое короткое. А один опытный священник мне сказал, что я вот рекомендую читать Евангелие от Луки, потому что оно подлиннее, но оно легче читать, чем Евангелие от Марка, потому что этот евангелист поставил себе цель хронологически изложить последовательность евангельских событий, поэтому, поскольку там вот эта повествовательность, она больше присутствует, его читать легче. Я сейчас, например, вот вслед за его советом перестроился и говорю, что вот читайте Евангелие от Луки перед крещением, те, кто не читали. Но что я заметил, что вот говорят, читайте Евангелие от Луки, ну или какое-то там другое Евангелие. Сказали, то есть это как бы остается дело совести слушающих, оглашаемых. А реальность, она такова, что их не спрашивают потом, а вы прочитали Евангелие, вот, или нет. А я, когда проводил гостиные беседы, я строил это с самого начала, я объявлял так, что вот есть такой-то объем бесед, которую нужно прослушать. Есть домашние задания, которые обязательны к выполнению, если вы не прочитаете там Евангелие какое-то, там, к той дате крещения, когда вы хотите, крещение не будет совершено, оно будет отложено. Вот так, я не знаю, где еще кто-то так ставит этот процесс.
Мы все боимся как бы не испугать, а то ведь не придут.
Ну, а потом кому нужны, простите меня, мертвые прихожане? Я без обиды говорю, без какого-то, я говорю с болью об этом. Ну, просто если человек крестился, его нет в церкви, он мертвый прихожанин. Может быть, Дух Божий войдет в него, воскресит его из его мертвости, и он, так сказать, восстанет от своего смертного одра и придет в храм. Ну, конечно, такое бывает. бывают чудеса в жизни, но огромное количество людей лежит вот этим мертвым пластом. И поэтому вот это очень серьезная, я бы сказал, проблема современного восприятия церкви. Что есть церковь и кто есть ее члены? Я потом, может быть, коснусь об этом, ну, так сказать, это более обширной темы отдельно. И поэтому люди, они же, так сказать, слабые существа, мы все, да, такие. И поэтому, если что-то не обязательно, люди же очень чувствуют настрой. Ну, раз как бы это пожелание прочитают некоторые, да, ну, по моим наблюдениям, меньшая часть. Вот сказал катехизатор, прочитайте Евангелие такое-то, вот. Я, знаете, есть такие люди, они могут быть и мужчинами, но, как правило, это женщины, мужчины реже встречаются. Я их называю девочки-отличницы. Я очень люблю такой тип людей, потому что из таких девочек-отличниц, ну, они уже не девочки, но они были когда-то девочками-отличницами, получается очень хорошие дисциплинированные прихожане. А что я имею в виду девочки-отличницы? Это, ну, как правило, девочки, которые были такие аккуратистки во время своей детства, юности. Вот, они прилежно учились, они прилежно вели записи в своих тетрадках, они старались выполнять все задания. Вот, они дисциплинированные, они собранные. И потом они, и, как правило, потом как специалисты какие-то, они становятся, ну, в своей жизни профессиональные, они становятся хорошими профессионалами. И когда они выцерковляются потом, они, как правило, они, получается, вот в силу своего склада, своего характера, менталитета, они получаются дисциплинированными прихожанами, которые, вот говорит священник, там, сделайте то-то и то-то, там, они берут и делают, вот. Ну, и такие люди, они попадаются среди тех, кто приходит крестить своих детей, ну, сказали, она, там, возьмет, сделает. Ну, мужчины такие, они, хотя и встречаются, но мне кажется, что они встречаются заметно реже, чем женщины, ну, это, так сказать, может быть, как-то и по-другому. И вот эта меньшая часть, это не 40%, ну, процентов, может быть, 20, так они это сделают. Остальные, если их не поставят в рамки дисциплинированные, вот не сделайте, этого не будет. Ну, тогда начинают напрягаться, начинают читать, если они как-то не готовы. Либо они просто, ну, поймут, что что-то, как бы здесь им что-то предлагается больше, чем в соседнем храме, и они пойдут, так сказать, там, где не будут такие рамки дисциплины для них настроены. Потом еще один момент очень серьезный, который, как я вижу, он в большинстве храмов, наверное, в абсолютном большинстве, он не учитывается, что недостаточно только лишь изложить учение веры и учение нравственности на гласительных беседах. Они могут слушать, внимательно слушать. Нужно потом в конце бесед, уже на выходе на таинство крещения, их спросить, родителей крестных, как вы веруете? Потому что символ веры, например, на крещении можно читать действительно без ошибок. Правильно ставить ударение. Есть люди, которые вот, ну, они как-то вот, ну, к выходу на крещение, они это делают. Хотя, конечно, ошибки бывают. Одна из самых таких нелепых ошибок, которые бывают при чтении символа веры, это в конце «Исповедуя единое крещение», читают одни, в восстановлении грехов. Ну, вот все наоборот, да, не в оставлении грехов. Это, ну, у меня много-много раз было, когда они читали «в восстановлении грехов». Не в оставлении.
То есть не вдумываясь в смысл,
ну, что наверное, печально. Ну, наверное, да. Но даже если человек правильно читает символ веры, он прослушал беседы, это не значит, что он действительно верит в то, что он читает. Даже если он понимает смысл того, что он читает. И поэтому я опытным путем пришел к пониманию того, что нужна обязательно проверка знаний их веры, скажем так, их отношение к вере в конце вот этого курса гласительной беседы, каким бы продолжительным он ни был. А подтолкнуло меня следующее обстоятельство. Мой настоятель попросил меня совершить крещение тех людей, которых он готовил, а не я. В тот день где-то 4 ребенка должны были креститься, и пришли их родители, крестные. А я предупредил, поскольку там коротко их там готовили, я говорю, я вот договорился о том, что вот перед крещением будет небольшая беседа такая, финальная. Ну и я там стал что-то спрашивать, и вот я спросил, верите ли вы во всеобщее воскресение мертвых? Из 10 человек, которые там были взрослых, 7 человек мне сказали, что они не верят во всеобщее воскресение мертвых. И мне пришлось, ну, наверное, не менее 15-20 минут потратить, чтобы убедить их том, что действительно это произойдет. Особенно там один человек как-то упирался и не хотел соглашаться.
Но из конце крестных?
Ну, возможно, родителей? Из крестных, да, потому что это было несколько лет назад. Но в конце концов он тоже сдался и сказал верую. Вот.
Это, батюшка, ваша победа. А я когда-то, я и сейчас вот новоначальным всегда советую, так как меня учили когда-то, сначала нужно прочитать закон Божий. Пусть вот тот самый простой, это для воскресных школ, а уже потом браться за Евангелие. Потому что когда нет азов, человеку может быть просто трудно.
Но дело в том, что все равно, так сказать, если он выходит на крещение как родители крестные, ему все равно, ну, все-таки Евангелие нужно подержать в руках.
Это, конечно, поэтому, это не обсуждается.
Поэтому из тех книг, которые, например, я, ну, опять же, так сказать, пытаешься понять, вот, ну, что можно, да, какую-то золотую середину, чтобы это не было какой-то формальностью. И как-то пришло понимание того, что вот помимо бесед, которые им даешь, им нужно что-то другое давать для чтения, которое бы дополняло бы то, что ты говоришь. То есть, или то же самое было, но другими словами. Вот как вот да, для баланса какого-то. Потому что если это какой-то новый материал для них, то, конечно, им дома нужно это еще раз это услышать. Но вот опытно я пришел к тому, что давать две брошюры «Святитель Николая Сербского», великого нашего Златоуста 20 века. У него есть брошюра о 10 заповедях, ну, называется «Закон, данный Моисею». Там о каждой заповеди он кратко рассказывает, причем делает во свойственной ему такой очень красноречивой манере, приводя какие-то прекрасные притчи для раскрытия этих заповедей. Ну, читается просто, ну, на мой взгляд, на одном дыхании. Ну, и по опыту многим людям, очень, даже такие вот совсем начинающие, несведущие, нормально они его читают, святитель Николая Сербского. А вторая книга называется «Православный катехизис» или «Катехизис Восточной Православной Церкви». Он издавался, есть в интернете и так далее. И это небольшие по объему книги, которые вполне может прочитать современный человек. Вот. Но если говорить про домашние задания, а то туда входило, значит, чтение Евангелия, чтение вот этих двух брошюр и обязательное чтение молитв утром и вечером родителям и крестным. Самые основные, которые есть, это молитва «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», символ веры. Они должны читать это утром и вечером. Причем я это проверял, я это контролирую, говорю, так, вот не начнете читать? Ну, естественно, как бы я это на их слова полагаюсь, да, вот. Это тоже, вот, если вы не читаете регулярно, это вы, значит, не выполняете программу подготовки к крещению. Ну, вот, и я им говорил, что вот люди воцерковленные, сознательно верующие, отличаются от маловерующих тем, что маловерующие, они молятся от случая к случаю по нужде, когда жизнь заставит. А люди сознательно верующие, они молятся регулярно. Поэтому вот вам предлагают свое малое, с чего начать. Но главное, чтобы, так сказать, в себе выработать навык, что день начинается с молитвы, день заканчивается молитвой. Это то, что вот я бы, вот то, о чем я говорю, это какой-то, я бы назвал бы, это минимум какой-то, да, который можно и нужно предложить людям, чтобы, по крайней мере, это, вот этот минимум, это что-то дает. То есть вот убери что-то из этого, то есть это уровень, который уже, можно сказать, что это просто профанация какая-то подготовки к крещению, потому что она в силу своей какой-то недостаточности в чем, она не способна человека как-то сдвинуть с места. Это не значит, что этот минимум, он гарантирует сдвигание с места. Конечно, нет. Но, тем не менее, это, знаете, как вот, ну, не знаю, можно так сравнить с светской жизнью, есть качественные продукты, там какие-то, да, качественные вещи, а есть некачественные вещи. Вот некачественные вещи, они по своему характеру, они изначально они не способны, там, то ли они сломаются быстро, то ли там, вот, ну, они собраны плохо, некачественно, они ненадежные. А есть качественные вещи, вот, которые уж чем некачественные. Ну, поэтому вот есть какое-то, знаете, вот понимание такое необходимое. Нельзя сказать, что достаточное, ну, скажем так, необходимое и минимально достаточное. То, что можно было бы назвать подготовкой к крещению вот, учебным процессом. А когда в нем этого нету, то ну, можно сказать, что это информирование. Да? Информирование, вот вы собрались, мы прочитали вам беседу, все мы поставили галочку, что вот вы теперь, вам было рассказано о символе веры, вот о 10 заповедях, все, так сказать. Вы послушали, я вам рассказал. Мы выполнили это наставление, это распоряжение церковной власти. Все, мы можем спокойно совести крестить. Это вот это чистый формализм. Да, естественно, вот что там может там такое появиться. когда все это чувствуют. А когда катехизатор излагает так, что он говорит, что вот то-то, 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 это нужно сделать.
Это вот. Непременно обязательно.
Да, это непременно обязательно. То, вот именно так, потому что вот, ну, у нас же... Ведь кто такой священник? Ведь в любом случае, даже если миряне проводят огласительные беседы, что действительно, ну, часто бывает, особенно в городах, в небольших приходах, то, конечно, это священники делают, потому что они, у них больше возможностей. В городах там треп много, там служб много. Сложнее священнику себя как бы этому посвятить. Хотя те, кто хотят, они как-то, ну, считают важным, они как-то стараются сами это делать. Священник – это законоучитель. Вот любой священник, он должен быть законоучителем для своих прихожан, для тех, кого он готовит к таинствам. Это как в Ветхом Завете идет. Священники, священнослужители Ветхого Завета, они должны были приносить жертвы, и они должны были учить народ закону Божьему. Это, ну, можно сказать, что да, предстояние престола – это высшее, так сказать, самое главное назначение священника, но законоучительство, я выражаюсь дореволюционным термином, вот, это необходимейшая часть пастырского служения. Поэтому законоучительство – это есть процесс обучения своих прихожан, там, тех, кто может стать прихожанами православной веры. И он должен быть организованным адекватным образом. Поэтому вот если какую-то возьмем школу, ну вот что вот можно сказать про эту школу, если вот ученики чувствуют, вот им дают домашние задания, они чувствуют, что их не обязательно выполнять. Не то, что тебе там двойку не поставят, тебе там придется это все равно делать, если ты не сделаешь,
такой, да, да,
что там в тебя следующий класс все равно переведут, у тебя проблем не будет. Ну, мы же понимаем, что большинство детей не будет этого делать, согласны? Мы не пророки, если мы это...
Да мы и сами взрослые-то так же будем поступать.
Поэтому обязательно должны быть рамки учебного процесса. Ну, я, может быть, много об этом говорю, но я говорю только потому, что я не вижу это в окружающей действительности. То есть я встречал в себе такое отношение, ну, что ты напрягаешь людей? Ну, как бы, ну, они идут, вот, ну, они хотят крещения, они такие хорошие, замечательные люди. Чего ты их напрягаешь?
А это общераспространённое,
да,
к сожалению.
Не надо напрягать взгляд людей, вот, вот.
Не отпугивайте их от храма.
Да, да, да.
А то они уйдут к сектантам.
Да. Слушай. Ну, и вот я вернусь к тому, о чем я говорил, по поводу того, что 7 человек из 10 не верили в всеобщее воскресение мертвых. Я после этого случая понял, что эта ситуация... недопустимое. И я подумал, а как вот, каждого уже опрашивать по всем тем вопросам неудобно. Ну, я, как современный человек, понял, что, ну, надо сделать тест, контрольную работу, где вопрос на ответной форме, где ответы будут только либо да, либо нет. Никакого третьего варианта не знаю, вот, не понимаю. Серединка на половинку нету. И вот я составил такую контрольную такую работу. Там 38 вопросов. Они делятся на две части. Первая часть касается вероучения, а вторая часть касается практики веры, отношения к христианской нравственности и к заповедям. В первой части там есть такие вопросы. Например, верите ли вы в то, что... христиане, представители других религий, верят в одного и того же Бога. Потому что это очень серьезная проблема. На огласительной беседе, которую проводил, когда мы разбирали тему веры в единого Бога, там же, когда ты говоришь, что Бог один, это все просто, никому не надо это доказывать, все это принимают. Тут гораздо важнее и серьезнее другая тема. Вот как объяснить множество религий? Вот есть магометанство, которые называют исламом, но это неправильно, называть магометанство. А есть православие. Вот если убрать какие-то внешние обрядовые отличия, которые, естественно, бросают в глаза, а оставить вот внутреннее содержание, вот мы и они, мы верим в одного того же Бога, в одно и то же существо или нет? Вот как вы думаете? Вот как,
ну, разумеется, нет. А, кстати,
большинство людей, как вы думаете, отвечает на это?
Я думаю, да, потому что эти религии, они этим тоже, это ты, подменой пользуются. Они так говорят, вот, ну, Бог-то у нас один.
Больше 90% людей, которые приходили на беседы, родители и крестные, опрошены мной были за, допустим, несколько лет служения в Дмитрове, я могу сказать, что это, ну, более 100 человек, может быть, 150 где-то. Более 90% говорили, что да, мы верим в одного и того же Бога. Они искренне об этом говорили. И поэтому это, так сказать, вот вам почва для этого экуменизма. Для вот. Почвы, для определения, для идеи. И поэтому Представляете, насколько это серьезно? Если русская женщина, крещенная по, так сказать, по факту своего рождения, влюбившись там в таджика, узбека, вот, азербайджанца, сейчас это довольно частое явление, выходит замуж, и нередко они, ну, кто-то сохраняет свое православие, а кто-то переходит в магометанство.
А уж дети точно будут,
ну, другой чаще верой. Всего, да, там-то требуют так, что если жене еще разрешают оставить, сохранить свою веру, то родственники постоянно требуют, что там обрезание будет совершено. И, представляете, если она думает, что вот это один и тот же Бог, то она не понимает, какое страшное предательство она совершает. Ну, просто она меняет традицию, но верит она в Бог-то, он один. Она не понимает, что она уходит в никуда, вот, там, где нет ничего. То есть вот огласенные беседы, они должны не просто быть посвящены положительному изложению вероучения, они должны быть посвящены одновременно и обличению, развенчиванию традиционных, часто встречаемых, заблуждений в отношении веры. Вот это один из важнейших вопросов. Поэтому вот им рассказ, что на самом деле, а на самом деле ответ какой правильный? Мы верим в истинного Бога, того, какой на самом деле есть, и они верят в того, кого нету на самом деле. Они верят в свое ложное представление. Вот что означает вера в единого Бога, Отца, Вседержителя и так далее. Потом на контрольном вопросе они спрашивают, вот там вопрос есть. Как вы относитесь? Верите вы, что верим в одного и того же Бога? Если они отвечают «да», значит, они допускают ошибку. Значит, у них остались старые... Но они честно же, говоришь, отвечайте только честно. Но если кто-то соврет, то понятно, что это уже на его совести. Я сделал все, что мог. Поэтому правильный ответ – нет. Или другая вот проблема, очень серьезная проблема сотворения мира, учение о Боге-творце. У большинства людей в голове такой бульон, винегрет по этой теме, что... Ну, эволюция. Ну, как бы и творец, но эволюция тоже. Вот как они там соотносятся, это уже человек особо не домысливает, скорее всего. Но у него это сидит и то, и другое. Поэтому, говоря о символе веры, там же его не каждое слово в слово разбираешь самые такие узловые моменты, самые важные. Вот. Там их, допустим, их там где-то, ну, менее 10. И говоришь, что вот учение о Боге-творце. Бог сотворил все до последней букашки. И потом на контрольной работе тоже об этом спрашиваешь, там, верите, там, что... Как вы относитесь к взглядам, там, принимаете ли взгляды о том, что мир сам возник, так сказать, по свободному своему развитию, там, и так далее, и так далее. Ну, там такие слова такие, ну, понятные, но если скажут, да, верую, вот, ну, значит, так сказать, значит, эволюционист. Но мы не будем говорить, что среди православных там есть сторонники такой православного понимания эволюции. Это уже, так сказать, сложная тема. На огласенных беседах, к счастью, такие споры не возникают. Ну и, в общем, такие вот вопросы там есть. Соответственно, они построены по тем темам, которые разбирались. А что касается второй части контрольной работы, там касается практики веры. Вот, например, какие есть заблуждения у людей по поводу христианской нравственности? Считаете ли вы, что все заповеди Божии исполнимы в современном мире? Все исполнимы, все можно исполнить. Вот если человек, у него есть такое вот такое убеждение, что, ну, я там, как вот такое будет, ну, я же не монах и так далее, ну, все заповеди не выполнишь, это надо в монастырь уйти, как ты это выполнишь? У многих такие люди есть. То есть фактически это что? Это, как вот по словам преподобного Семёна Нового Богослова, это богохульство. Вот так думать – это богохульство. Почему? Потому что это обвинение Бога в том, что Он дал заповеди, об этом преподобный Семён Богослов пишет, неисполнимые изначально. То есть Он посмеялся над людьми, дав им то, что они изначально выполнить не могут. Все заповеди выполнимы. Все. Нет ни одной невыполненной заповеди. Господь, Он премудрый педагог, и Он дает только то, что выполнимо. Не всем дана заповедь о том, чтобы... оставить своих жен там или не вступать в брак, да, а те, кто только могут вместить. Вот это сказано. А там не укради, не прелюбодействуй, там соблюдать день Господень, не уже свидетельство, это дано всем. Всем, все могут это сделать. И поэтому человек говорит, пишет на этот вопрос там, что согласны ли вы с тем, что все заповеди, которые есть, они исполнимы для современного человека в современном мире? Да. Я им говорю, что вот смотрите, есть два разных отношения. Есть одно отношение, когда человек изначально себя обрубает и говорит, что ну что-то я могу делать, а что-то это не для меня, это не мой уровень. А вот это говорит, да, я понимаю, что это надо делать, что надо каждое воскресенье ходить в храм. Я это понимаю, я это знаю. Я это пока не делаю, но я понимаю, что я согрешаю, не делая этого, но я к этому двигаюсь. Пусть медленно, но он к этому двигается. Чувствуете разные отношения. Одно дело – это отрицание, а другое дело – это исповедание своей немощи с элементами самоукорения.
Начало покаяния.
Вот при первом варианте, вот когда человек отрицает исполнение заповедей, если он папа или мама, его нельзя допускать к крещению, потому что он не православных взглядов. Я на беседе говорю, что детей, поскольку у них нет собственной веры, могут крестить православные родители. Ну, и там крестные. Ну, в основном это речь о родителях идет. А православный человек – это не тот, кто считает себя таковым и крещен, а тот, кто полностью принимает православный символ веры. Ну, и все, что, так сказать, то понимание, которое вокруг него стоит. Поэтому если человек, хотя, может быть, принимает вероучительную истину, но не принимает заповеди, он не православный. Согласны с этим? Поэтому они, православные люди, не могут крестить в православной церкви своих детей. Станьте православными. А тут вот как раз элемент снисхождения, вот во втором случае, что когда человек, он на данный момент не ходит каждое воскресенье в церковь, но он понимает важность и нужность, он об этом говорит, тут есть основания для снисхождения, то есть, ну, как бы неким авансом. Главное, чтобы у вас было понимание, мы на одной платформе стояли, на одном фундаменте, что, ну, вы понимаете, что это важно, что это нужно, вы действительно так думаете. Тогда да, мы вам можем доверить крестить ребенка в церкви, ну, надеясь, веря, потому что у нас есть некое основание. Самый главный фундамент, что вы это принимаете, что вы все-таки начнете это делать. А в первом случае, если крестить с таким отношением, это не снисхождение, это есть беззаконие. Вот у нас много сейчас говорят о любви, об экономии, снисхождении, а по сути за этим часто бывает просто какое-то словоблудие, какое-то попустительство, когда закон Божий просто разоряется. И вот для меня еще, когда был студентом, вот стало навсегда вот ориентиром, стали слова святителя Филарета Московского. Дроздова, помните, как у него прозвище было? Святитель Филарет Мудрый. Есть другой святой, святитель Филарет, тоже 19 века, только не московский, а киевский. У него прозвище Праведный. Святитель Филарет Киевский Праведный, святитель Филарет Московский Мудрый. Так вот интересно. Два святителя, два Филарета. Ну, только с разными прозвищами. И в разных, один в Москве, другой в Киеве.
Чтобы различать их. Но я думаю, что и тот, и другой были, и мудрые,
ну, да,
и правильные.
Ну, да, вот, ну, у кого-то вот яркость, да. Так вот, святитель Филарет говорил, я вот предлагаю вот нашим слушателям вот эти слова как-то, ну, принять к сведению, взять на вооружение, потому что они очень важны. Он говорил так: человеколюбие должно быть на пути закона, а не против закона. Но пути закона, это значит, оно должно быть в том же направлении, согласно, может быть, с какой-то буквы там будет отступление, но будет согласно в духе закона. А против закона, это когда будет идти в пику закона, и закон будет просто, как вот говорили раньше, разоряться. Он просто будет фактически попираться. Поэтому экономия, она не может попирать закон. Она должна быть на пути закона. И поэтому вот, если говорить вот про отношение к заповедям, вот допустить к крещению папу или маму, которые так относятся к заповедям, что они неисполнимы, то есть это попрание закона. А вот как кто не выполняет еще, но действительно согласен, что это нужно и так далее, что надо к этому двигаться, ну да, здесь может быть снисхождение. Вот. Ну и там тоже в контрольной работе. Обещаете ли вы то, что вы будете давать систематическое христианское воспитание ребенку? Или как-то там по-другому, но там твердая формулировка. Одна женщина говорит, поставила «нет». Я говорю, а почему «нет»? Она говорит, ну там стоит «систематическое». Я говорю, ну если оно будет не систематическое, то результат никого не будет. Как это? Налил воду в стакан, вылил воду из стакана, там в ваке-то не останется. И в общем, получается, что огласительной беседы должен быть качественный продукт, ну если так выразиться по современным светским языком, который должен быть минимально необходимым, достаточным, имеющим рамки учебного процесса с элементами контроля, вот, потому что, ну, мы не можем допускать, чтобы на крещение выходили родители-еретики. Вот у нас, например, у него же не написано, что вот я еретик. У него же это в голове сидит. Он сам там уже это не понимает. Он уже не знает православное учение. Вот буквально недавно я с одной женщиной разговаривал, она там про своего сына говорила. Я говорю, ну как, он православный человек? Он говорит, ну не сказать так, чтобы... Он верит в переселение душ. Вот, вот если человек есть хотя бы, ну, он принимает там вот остальное, в символе веры, там, к заповеди принимает, но он верит в перевесение душ. Он православный человек? Конечно, нет. Его нельзя допускать к таинствам. Ведь получается, что какая проблема? У ребенка нет своей веры. Он младенец. Мы, большей частью, готовим людей к крещению младенцев, маленьких детей. Мы крестим детей по вере родителей и крестных. Но у них нет православной веры. Это как вот одна ложка дегтя бочку меда портит. Вот хоть что-то ты, вот если ты православный, если ты целиком мудрствуешь, веруешь в соответствии с православным священным преданием. Но если вот, а тем важнейшее, реинкарнация. Все, у тебя нет веры православной. Поэтому по чьей же вере крестится ребенок? Ну, получается, только по вере священника. Но не берем ли мы на себя слишком много, даже не зная этих людей и не видя их перед собой? Я вот по этой теме очень переживал, и как-то я вот, что-то как-то я такой вопрос возник, я думал, свяжусь с одним очень уважаемым священнослужителем, который ныне почил уже, там всем он известен, удалось с ним созвониться, поделился с ним своей болью, он меня понял, но по-своему. Он сказал, что вот это мы такие плохие, мы так плохо себя там служим, там проповедуем, не даем своего примера, что они не воцерковляются. Ну, вот у меня не было согласия, я понимаю, что я грешный человек, но у меня не было согласия с его словами. Он говорил так, что ты вот покрести, а дальше, так сказать, ты как-то с ними связь сохраняй, как-то вот в поле зрения своего держи. Но я попробую выполнить его совет. Короче говоря, мне потребовало от меня огромных усилий. Я столько времени на это потратил. Я, в общем, ну, мы же там записываем телефоны людей, кто приходит на беседу, записывает. Там как-то есть какой-то журнал.
Это уже там у вас?
Вот. Да, это в Дмитрове было. Нет, в Карелии там мы на свободных просторах находимся. Там, в общем, там...
Все на расстоянии вытянутой.
Ты можешь по совести все, да, там, ну, как сказать, тобой, поскольку ты там настоятель, да, и ты можешь задавать то, что твоя совесть тебе говорит. Вот, в общем, я собрал какую-то группу людей, которых вот я готовил недавнее время, над которыми крещение произошло, родителей, там, крестных, обзванивал. У меня столько часов на это ушло. Нужно было по телефону с ними разговаривать. Говорю, вот, знаете, вы приходите еще, потому что важно, чтобы после крещения вы как-то не пропали. Вот, как подготовка, она такая краткая. В общем, мне большая часть все сказали, ну, как бы так послушали, согласились. Да, мы придем, была дата, было назначено время. Вот. Там, ну, там человек 10, там минимум должны были прийти, сказать, что придем и так далее. Это по выходной день. Пришел я в этот день. Никто не пришел. Мне даже никто не отзвонился, не сказал, что я не приду. Что меня не будет, простите, я не могу, меня не ждите. После этого я понял, что, так сказать, ну...
Это не работает.
Это невыполнимо, да. Я не могу за ними бегать. Так что вот ситуация такова, что огласительные беседы вот на протяжении 10 лет, то, как они на практике проводятся, они не приносят своего результата.
Это не то, что грустно, это беда.
Ну да, то есть получается, эта ситуация, которая была в 90-е годы, в начале 2000-х, когда люди крестились тысячами, 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 если в советские годы у нас, было все-таки людей много крещенных, но было много и некрещенных, и была такая большая корреляция между вот крещенным, он же, так сказать, ну, если не воцерковленный, ну, такой очень близкий к церкви. То есть потом эта пропорция страшно изменилась после таких массовых крещений. Там как-то один священник сказал, я в один день крестил там 200 с лишним человек. У нас вот тоже вот в этих поселках, где я служу, они же там многие уже были крещены до нас, до тех священников, которые стали там уже постоянно служить в 2000-е годы, приезжали в конце 90-х, начале 2000-х годов миссионеры из Москвы. Я помню еще то время, когда там, да, в журналах церковных писали, что вот миссионерская поездка была совершена туда-то, туда-то, там на какой-то, ну, на север, на Дальний Восток, вот, что дальние деревни посещают, то есть это такие какие-то были походные храмы в палатках, да, заранее объявлялись, приходили люди десятками, там, кто там жил. Конечно, с ними какая-то беседа проводилась, там что-то им рассказывали, может быть, ну, накануне беседы, потом крещение. Вот, потом эти миссионеры уезжали, и все.
Вот. Мне кажется, батюшка, тогда была жажда. Знаете, вот прорвался вот этот вал, открылись, и люди шли, они хотели узнать основы этой веры.
Многие говорят о том, что вот сами местные жители говорят, что было любопытство. был интерес к чему-то новому. А пойдем покрестимся. Пошли покрестились. И я просто, как, поскольку я стою на этом наследии вот этих приезжавших миссионеров, я вижу, что вот, ну вот это же я уже все-таки, ну уже почти 3 года сейчас будет, как там мы служим, а я по своему складу, я как бы люблю наблюдать, анализировать. Ну а что там думать, анализировать? Оно все на поверхности лежит. Поэтому я могу смело сказать, что абсолютное большинство людей, принявших крещение тогда, они совершенно не изменили свою жизнь. Они не как жили, так, как, так и живут. Апостол Павел, да, вот мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», мы там слышим, что он там где-то в Коринфе жил 2 года, проповедовал. В Эфесе он там где-то 3 года он жил и служил. Это апостол Павел. То есть, чтобы основать христианскую общину, нужно не просто приехать и уехать, нам нужно там поселиться какое-то время. Людьми нужно совершать длительное оглашение. И вот я вот, ну, сейчас я говорил, как бы общий обзор делал, конечно, он субъективный, вот, но, наверное, на какие-то закономерности он им как-то соответствует.
Вы слушали беседу священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, об оглашении и крещении. Заключительную беседу на эту тему мы услышим с вами в одной из наших программ на следующей неделе.